по страницам Библии. Интерактивное путешествие по книге книг. Каждый рабочий день в это время мы открываем Библию, чтобы читать, размышлять, познавать. И мы верим, что через свое слово Бог меняет наши сердца. Итак, в путь. У микрофона пастор и журналист Олег Шевкун.
Доброе утро, друзья. 9 часов в Москве. Сегодня среда, 21 февраля. Радио Теос. Передача по страницам Библии. Ирина Латашинская, Ян Латашинский, Анастасия Гвоздик, Олег Шевкун. Команда этого выпуска нашей передачи. Мы с вами продолжаем чтение книги «Чисел». Мы с вами сегодня читаем о ропоте, о возмущении. Мы еще придем к этой теме, но некоторые пасторы, проповедники, полу в шутку, полу всерьез, говорят о том, что периодизировать вот эту самую историю Израиля в пустыне и, собственно, саму книгу «Чисел» можно по ропотам. Там первый ропот, второй ропот. Всего насчитывают, я не помню сейчас, то ли 7, то ли 8 ропотов Израиля в пустыне. Жили люди от ропота к ропоту. И вот в первом случае сегодня, то, о чем мы с вами будем читать, рассказывает автор Священного Писания, Дух Святой, вдохновивший Священное Писание, рассказывает буквально технологию этого ропота. Он объясняет, как, с чего все начиналось. И в прошлый раз мы уже начали эту тему, сегодня мы к ней подойдем. Я прочитаю некоторые ваши сообщения. Я напомню, что вы можете нам писать через сайт theos.fm, через приложение Радио Теос, через наши официальные группы ВКонтакте, Фейсбук, группы по страницам Библии, а также через те группы, в которых идет трансляция этой передачи. Так вот, пишет Эльмира Мухидинова. Спасибо за трансляцию. А разве были такие евреи, которые не знали, какого они колена? Может, это были иноплеменники, вышедшие вместе с евреями из Египта? Мы об этом, собственно, уже говорили. Мы начали об этом говорить в первой и второй главах. Каждый еврей должен был определиться, должен был сообщить, какого они колена. И, собственно говоря, да, люди, которые не могли это выяснить, скорее всего, действительно были иноплеменниками, вышедшими из Египта. В расстановке евреев, еврейского народа в пустыне, вы помните, что у каждого колена было свое место. И, собственно, они вот по этой расстановке. Сзади шли иноплеменники, люди, которые, ну, то, что у нас говорят, надо сбоку припеку, но у нас это используется в уничижительном смысле. Там эти люди просто были сзади. Так вот, интересно, что ропот в 11 главе книги «Чисел» начинается именно среди иноплеменников, среди тех, кто, ну, не вполне включен во всю эту историю. Но если бы он там и заканчивался, было бы одно. А он там начинается, а заканчивается, перенесясь на народ Израилев. Вот очень часто эта история бывает, когда ропот, проблемы, причем не озвучивание какой-то реальной проблемы, а именно ропот, когда проблемы на самом деле нет, начинается извне. И он переходит, уже захватывая территорию внутри. Знаете, вот мы, на самом деле, каждый из нас это ощущает. Да? Вот я могу критиковать мою семью, могу внутри моей семьи, могу критиковать мое место работы, могу критиковать поместную церковь, в которую я хожу. И это нормально. Это здоровая история, вполне здоровая история, иначе, ну, вот оно не двигалось бы вперед. Но мне становится не по себе. Я уверен, что вам тоже. Когда человек внешний начинает критиковать вашу семью, ваше место работы, вашу церковь, хочется сказать: слушайте, вот перестаньте, вы снаружи, мы сами разберемся. Да, вот иногда даже это приобретает такие болезненные формы, когда не хочешь слышать того, что в принципе надо бы услышать от внешнего незаинтересованного человека. То есть тут тоже не все просто, тут тоже бывает болезненно. Но вот оно об этом. Ропот начинается снаружи, а потом переходит внутрь. Владимир пишет: каждому надо знать Библию, тогда лукавый уйдет на пенсию. Нет, он уйдет не на пенсию, он уйдет в ад. Вот это, там такого обеспечения нет, Владимир, то есть тут вы зря. Да, Влад пишет: можно ли спросить, не спасутся ли некрещенные? Я слышу такой легкий такой тон. Ну, я не знаю, как здесь даже это сказать, не спасутся ли, вы не спрашиваете, спасутся некрещенные или нет. А вы, как бы, вопрос ставится так, если я правильно услышал вас, Влад. То есть вы считаете, что некрещенные тоже могут спастись? Давайте так, Влад, тут очевидная совершенно история. История в следующем. Каждый из нас отвечает перед Богом, прежде всего, за себя, дальше для отцов, для лидеров семьи, за свою семью, для матерей, а также за детей, да, вот за своих детей. И, ну, за те участки ответственности, которые нам даны, но прежде всего, более всего, каждый отвечает за себя перед Богом. Мы понимаем, что спасение через Иисуса Христа, через Его жертву, через Его дело, через Его крестный подвиг. Вот принимает человек Христа, Господь его примет, потому что он примет того, кто принимает Сына Божия. Не принимает. Мы знаем, какие последствия Священное Писание нам об этом говорит. Теперь возникает желание, сильное желание, между прочим, посмотреть и сказать, вот этот спасется, этот нет, эти будут в небесах, эти нет. Но как только мы с вами, Влад, начинаем потакать этому желанию, мы, во-первых, занимаемся не своим делом, мы берем на себя дело Бога. Во-вторых, мы перестаем заниматься своим делом. Мы перестаем любить других людей, мы перестаем нести им Евангелие, нести им Слово Божие. Ну вот задумайтесь, на крестах двое разбойников, один по правую руку от Христа, другой по левую. Одинаковые вроде бы разбойники, внешне одинаковые. Один принял слово Спасителя, другой нет. Вот кто бы, глядя на эти кресты и на этих людей, которые на крестах находятся, кто бы мог сказать, кроме Бога, знаете, один из них будет в вечности, другой так и будет продолжать ругаться. Бог это знает, мы это не знаем, мы не можем об этом судить. Мы знаем, что без Христа спасения нет. Это вещь, от которой мы, христиане, не можем отступить. Это часть христианства. Иначе бы оно христианством не было. Иначе бы не было смысла смерти Иисуса Христа на Голгофском кресте. Что дальше? А дальше, кстати говоря, опять с тем же разбойником, Влад. А что, некрещенные тоже спасутся? Разбойник был крещен. Он спасся. Другой не спасся. Как сегодня, как сейчас. А если человек уверовал всем сердцем и крещение принять или креститься не успел, он спасется или нет? Думаю, да. Но тут вопрос, который решает Бог, это абсолютная прерогатива Бога. Я понимаю, однако, Влад, о чем вы на самом деле спрашиваете. Вы спрашиваете о людях, которые по какой-то причине не хотят креститься и становиться частью церкви. В таком плане некрещенные спасутся. Или люди, которые не были крещены в детстве, но в младенчестве, я имею в виду, но уверовали, пришли ко Христу, и вот второе крещение по каким-то причинам не принимают. Не надо внедряться в темы Божии, вопросы Божии. Это вопрос веры, это вопрос доверия Христу, это вопрос отношений между человеком и Богом. Мы можем делать суждения, мы можем выносить суждения. Кстати, если я встречаю человека, который со Христом, который верует, который, вот я вижу, да, в его жизни и в его свидетельстве, что это верующий человек, но он по каким-то причинам не принял крещение ни в детстве, ни во взрослом возрасте, я, как пастор, как служитель, напоминаю ему о том, что крещение – это Божья заповедь. И выясняю, если он не хочет принять крещение, что его останавливает. У него есть непослушание Божьей заповеди. Если да, то это отдельная история, с которой, конечно, надо разобраться. Ну, и еще одно сообщение, одно письмо. Я сейчас не могу его найти, но было тоже вчера в наших сообщениях. Пишет слушательница. Я пишу стихи, выражаю свои духовные мнения в этих стихах. Это служение или нет? Можно ли это назвать служением, то, что я пишу стихи? Смотрите. Служение имеет очень важную составляющую. Оно важно для Бога, и оно важно для людей. Ну, грубо говоря, Если я сейчас начну переставлять чашки с места на место, никому это на самом деле не надо. Да? Но вот я это делаю, я этим занимаюсь. Это не будет служением. Я это делаю. А вот нашел письмо. Татьяна пишет. Я пишу стихи на разные христианские темы со своим отношением и пониманием. Является ли это служением? Главный вопрос. Есть ли люди, которые находят в этом благословение? И помогает ли это людям в их духовном пути? Назидает ли это людей? Я как филолог хочу задать следующий вопрос. Вопрос этот будет неправильный, но мне в голову он приходит. Дайте я же его озвучу, да, чтобы договорить все. Татьяна, а стихи хорошие? Потому что есть большое количество христианских стихов, как и христианских песен, ну, по поводу которых могут быть очень-очень разные мнения. И вот тут я должен буквально укусить себя за язык, чтобы удержать. Дело вот в чем. Даже стихотворение, которое написано с точки зрения стихосложения «плохо», или очень плохо, может для кого-то, для каких-то конкретных людей в конкретной ситуации стать действительно важным. Мне рассказывал один человек о том, как он пришел к Богу, пришел к вере. Он читал стихи, которые его к этому подтолкнули. Стихи вот, не просто плохие. На мой взгляд, филолога, стихи были ужасные. Ну, то есть там вот там не было понятно, с чего начинать их критиковать. Так вот, если бы меня спросили, можно ли прочитать вот это в церкви, я бы сказал, безобразие, нельзя. В богословске было все правильно, с точки стихосложения очень плохо. И я, как филолог, здесь должен наступить себе на горло. Знаете почему? Потому что реально через это стихотворение конкретный человек пришел к Богу, оно, это стихотворение, запало ему в душу, этому человеку, настолько, что он потом цитировал это стихотворение. Он понимал, что, говорит, да, стихи плохие, они были чудовищные. Но Бог использовал их как служение. Понимаете, в чем разница? Вот могут ли ваши стихи быть служением? Да, если есть люди, которые через эти стихи, через эту поэзию назидаются, наставляются, возрастают в вере. Если вы пишете просто для себя, и вы смотрите вокруг, и реально никому это не нужно, ну, возможно, две вещи. Либо вы пока еще не нашли своего читателя, и тогда нужно молиться и действовать в этом направлении. Либо, может быть, действительно не тем делом занимаетесь. Со стихами, правда, еще одна вещь. Если Господь дает, вот вы пишете не потому, что, значит, села и думала, сейчас что-нибудь такое напишу. Чтобы такое написать? В затылке почесала, написала. А по-другому. Господь дает, и это выходит на бумагу, это выходит на компьютер. Тогда, возможно, вам действительно нужно найти своего читателя. Могут ли стихи быть служением? Да. Обязательно они служение? Или не обязательно? Нет, не обязательно. Интересно, что скажете о протестах против деспотии власти в стране. Ничего не скажу. Это личное дело каждого. Евгений пишет, я вам отвечаю. Это личное дело каждого. Я напомню, что Израиль был теократией. Вот другой теократии, как Израиль, сегодня нет. Поэтому далеко не все, что мы читаем в Ветхом Завете, переносится на современную реальность. Бог находился прямо там, среди них. И вот это важная история для того, чтобы различать. «Великое приобретение — быть благочестивым и довольным», пишет Алексей. «Это сложно. Все в голове эти недовольства. Надо разум преображать через истину». Слово Божие есть истина. Да, сегодня об этом будем тоже говорить в конце нашего эфира. Александр пишет, безропотные овцы весьма удобны для волков. Об овцах и волках говорит Священное Писание. И существуют ситуации, когда это не ропот, а когда это реальное послушание. И причем послушание прежде всего Богу. Мы сейчас с вами сделаем вот что, Александр, ну и все остальные друзья, наши слушатели. Мы обратимся к Господу в молитве, мы прочитаем Священное Писание, мы послушаем, что происходило там, почитаем потом ваши комментарии также, ну и завтра продолжим эти комментарии. И вот услышим и увидим, я надеюсь, к концу сегодняшнего эфира, увидим разницу между ропотом, с одной стороны, и отстаиванием истины с другой стороны. Это принципиально разные вещи. А теперь давайте обратимся к Господу в молитве и будем читать Слово. Господь наш и Бог, мы славим Тебя, мы благодарим Тебя, мы любим Тебя и просим Тебя, Боже, открывай наши сердца, изменяй нашу душу, преображай нас. И через Слово Твое и Духом Твоим Святым, который действует в нас, да будет хвала и честь и слава Тебе во имя Отца и Сына и Святого Духа. Аминь.
Библия – священное писание, книга, которая на протяжении вот уже 2000 влияет на судьбы всего человечества, книга, через которую Бог меняет жизнь людей, книга, которую просто интересно читать. Приглашаем вас в очередное путешествие по страницам Библии. Каждый день мы обращаемся к священному писанию, чтобы вместе читать, размышлять и делать открытия. Вы готовы отправиться в путь? Тогда вперед! По страницам Библии.
Сердечный привет, дорогие друзья! 227-я встреча у нас в нашем путешествии по страницам Библии. Мы с вами сегодня будем читать неприятные и тяжелые главы. Помните, я в прошлый раз завершил разговор наш тем, что вот такое красивое зрелище. Господь ведет свой народ, трубят трубы, идут стройно, идут организованно. Но здесь же я говорил о том, что в задних рядах, вот за всеми, множество разных людей, которые присоединились к Израилю. Людей, которые не знали, кто они, не знали, из какого они рода, которые не могли проследить своего родства. И они просто вот шли, как сейчас бы сказали, сбоку припеку. На самом деле они шли сзади. И вот дальше начинается возмущение. Интересно, что вот это возмущение начинается с задних рядов. Читаем 11 главу книги «Чисел». «Народ стал роптать вслух Господа, и Господь услышал, и воспламенился гнев его, и возгорелся у них огонь Господень, и начал истреблять край стана. И возопил народ к Моисею, и помолился Моисей Господу, и утих огонь. И нарекли имя месту сему Тавера, потому что возгорелся у них огонь Господень». Начинается возмущение. Возмущение начинается с краю. Господь сначала отвечает на это возмущение весьма сурово. Но это возмущение продолжается. «Пришельцы», читаем мы в 4 стихе, «пришельцы между ними стали обнаруживать прихоти, а с ними и сыны Израилевы сидели и плакали, и говорили». Давайте остановимся на минутку здесь. Это люди из других народов, это люди, которые вошли в общество Израиля, но не стали совсем своими. Вот начинается эта зараза с этих людей. Потом уже она перекидывается и дальше на самих израильтян. Кстати, также зачастую бывает и в церквях. Возмущаются люди, которые бегают из церкви в церковь. И потом уже эта зараза перекидывается дальше. Так вот, о чем они плакали? Давайте прочитаем. «Кто накормит нас мясом?» — говорят они. И опять-таки, это уже было, мы это уже проходили, но здесь еще более яркая ситуация. Сейчас будет совершенно такая живописная картинка жизни в Египте. 5 стих. «Мы помним рыбу, которую в Египте мы ели даром, огурцы и дыни, и лук, и репчатый лук, и чеснок». Великолепно, да? Кстати, интересно, что большая часть того, что перечислено здесь, это такие приправы. Ну или то, что полезно для вкуса только. Лук, репчатый лук, особенно чеснок. Вот чеснок египетский они помнят, что даром им все это дело давали. Но огурцы тоже неплохо. Но рыбу еще туда-сюда. Так вот, все это они вспоминают. Сейчас уже прошло 2 года, они вспоминают это из Египта. А ныне? Душа наша изнывает. Ничего нет. Только манна в глазах наших. Давайте остановимся здесь. Мы не слышали о голоде до сих пор. И они даже и не говорят о том, что они голодают. Они жалуются на неразнообразное питание. Они жалуются на то, что Бог дал им в этой пустыне только одну манну. Интересно, как сформулирован ответ вот на это. Потому что, начиная с 7 стиха, мы узнаем подробности о манне. Манна же была подобна кориандровому семени, видом как бдолах. И тут есть споры по поводу того, что же это такое. Я не буду сейчас вот в это уходить. Скажу, что, скорее всего, просто крупа, видом как крупа. Но смотрите, пожалуйста, что происходит дальше. Народ ходил и собирал ее. Теперь что с ней делали? И молол в жерновах, или толок в ступе, и варил в котле, и делал из нее лепешки. Вкус же ее подобен был вкусу лепешек с елеем. То есть ее и варили, и делали лепешки, скорее всего, жарили тоже. То есть самые разные блюда из этой манны они делали. Так вот, смотрите, что получается. С одной стороны, ропот. Нам не нравится, это манна, это однообразное питание. И сразу после этого говорится о том, какая была манна, какая она была по вкусу. Сразу после этого говорится также о том, какие разнообразные блюда можно было сделать из этой манны. Они говорят, нам не нравится. А Бог напоминает, смотрите, я вам это дал. И я вам это дал не случайно. И вот как вы можете этим воспользоваться. И они это знали, но им все равно было недостаточно. И вот ропот по поводу того, что дал сам Бог. Опять это манна. Я вспоминаю одного человека, который подходит ко мне и говорит, я решил уйти из церкви. Почему, спрашиваю я его. Он говорит, да как туда не придешь, все там про Иисуса да про Иисуса. Вы знаете, к сожалению, кстати, в современных церквях зачастую наоборот, как не придешь, все не про Иисуса, да не про Иисуса. И в основном христиане по этому поводу не возмущаются. Христос называет себя хлеб жизни. Он сравнивает себя с этой манной. В пустыне нашей земной жизни нам дан Христос, а мы зачастую говорим, нам мало, расскажите мне еще что-нибудь, дайте мне рыбы, дайте мне огурцов, дайте мне лука зеленого, лука репчатого и про чеснок не забудьте. Вот так же израильтяне здесь возмущаются, начиная с пришельцев, и дальше это уже перекидывается на весь народ. 9 стих. «И когда роса сходила на стан ночью, тогда сходила на него и манна». Мы знаем, как это все собирали. Это было каждый день, а, соответственно, люди могли это собирать. А не собирали только в субботу, потому что Господь давал им достаточно для того, чтобы в субботу у них было, осталось. 10 стих. «Моисей слышал, что народ плачет в семействах своих, каждый у дверей шатра своего. И сильно воспламенился гнев Господень, и прискорбно было для Моисея». Кстати, вот сейчас начнет жаловаться Моисей. Мы тоже в прошлый раз уже начали говорить об этом, что зачастую Моисея считают таким замечательным и непогрешимым. Смотрите, он был простым человеком, через которого работал великий Бог. Еще раз, Моисей был простым человеком, через которого свое дело совершал великий Бог. И вот Моисей начинает жаловаться. И сказал Моисей Господу, «Для чего ты мучишь раба твоего? И почему я не нашел милости пред очами твоими, что ты возложил на меня бремя всего народа сего?» Он не прав, кстати говоря, потому что бремя лежит на Боге. И более того, мы с вами читали о тех людях, которые были тысяченачальниками Израиля. И более того, мы с вами читали о той функции, которую выполняли левиты, семьи левитов. И более того, мы с вами читали также об Аароне, о его функции, о его семье. Моисей не имеет права сказать, что Бог возложил на него все. Всякий раз, когда мы считаем себя центром Вселенной, и всякий раз, когда мы думаем, что на наших плечах лежит все, мы обрекаем себя на провал. 12 стих продолжает Моисей. «Разве я носил в чреве весь народ сей? И разве я родил его? Что ты говоришь мне, неси его на руках твоих, как нянька носит ребенка в землю, которую ты с клятвою обещал отцам его? Откуда мне взять мясо, чтобы дать всему народу сему? Ибо они плачут предо мною и говорят, дай нам есть мясо. Я один не могу нести всего народа сего, потому что он тяжел для меня. Когда ты так поступаешь со мною, то лучше умертви меня, если я нашел милость пред очами твоими, чтобы мне не видеть бедствия моего». Я понимаю, что Моисею тяжело. И Моисей искренне бросает в лицо Бога весьма тяжелые слова. «Ты поставил меня здесь одного. Я не могу нести этот народ». Моисей прав, он не может. Но от него-то это и не ожидается. 16 стих. «И сказал Господь Моисею, собери мне 70 мужей из старейшин Израилевых, которых ты знаешь, что они старейшины и надзиратели его, и возьми их к скинии собрания, чтобы они стали там с тобою. Я сойду и буду говорить там с тобою и возьму от духа, который на тебе, и возложу на них, чтобы они несли с тобою бремя народа, а не один ты носил». Обратите, пожалуйста, внимание здесь на несколько моментов. Бог повелевает собрать 70 старейшин. Это начало того органа власти израильского, начало Синедриона, который потом приговорит Иисуса Христа к смерти, к распятию. Обратите также внимание на то, что при своей бесконечности Бог не говорит просто «я дам им духа своего». Он говорит Моисею, «я возьму от тебя и возложу на них, чтобы не был ты один». Я не сомневаюсь, что Моисей мог нести это служение и дальше. Вот сейчас он проходит через момент слабости. И я готов был бы тут начать метать громы и молнии по поводу Моисея, но знаете меня, что останавливает? Мой пастырский опыт. Я знаю, что это за ощущение, когда все, даже те, кто считается твоими друзьями, вдруг начинают тебя критиковать. Я знаю, что это за ощущение, когда всем все не так. И ты обращаешься к Богу и говоришь, «Господи, ты не ошибся вообще? Зачем ты поставил меня на это место?» Это тяжелая, но очень правдивая глава. А теперь по поводу мяса. 18 стих. «Народу же скажи, очиститесь к завтрашнему дню и будете есть мясо. Так как вы плакали вслух Господа и говорили, кто накормит нас мясом? Хорошо нам было в Египте. То и даст вам Господь мясо, и будете есть мясо. Ни один день будете есть, ни два дня, ни пять дней, ни 10 дней, и не 20 дней, но целый месяц будете есть, пока не пойдет оно из ноздрей ваших и не сделается для вас отвратительным за то, что вы презрели Господа, который среди вас, и плакали пред ним, говоря, для чего было нам выходить из Египта». Он буквально им говорит, «Я вам дам столько мяса, что оно у вас из ноздрей полезет». Мы бы по-русски могли сказать, «из ушей полезет». «Оно вам надоест». Знаете, бывает, что мы молимся, Господь сначала не хочет отвечать на нашу молитву, а потом отвечает, и оказывается, что эта молитва была нам во вред. В церкви мне довелось слышать человека, который постоянно молится и просит церковь помолиться. Помолитесь, пожалуйста, чтобы у меня на моей работе были заказы. Помолитесь, чтобы были заказы. Помолитесь, чтобы был бизнес. И само по себе это нормально. Но вопрос заключается вот в чем. Что нужно человеку, когда он так молится? Он хочет, чтобы просто был бизнес, были заказы? Или за этой молитвой стоит другое? Пусть Бог сделает меня богатым. На самой заре своего пасторского служения я помню, как молился с одним человеком, мы упорно, усиленно молились. Господи, пошли ему успех, пошли ему успех. Бизнес у этого человека пошел в гору. Стало действительно классно, стало здорово. Но вместе с этим бизнесом, который пошел в гору, пришла и тучность души. Человек перестал интересоваться духовными вопросами вообще. Сегодня, к сожалению, этот человек очень далек от Бога. А бизнес, ну, какое-то время он развивался быстро. Сейчас перестал развиваться. Застой в бизнесе. Ни Бога, по сути, ни процветающего бизнеса.
По страницам Библии. Время обсудить. Пишите, звоните, присоединяйтесь.
Двадцать первый стих. И сказал Моисей. Интересно, кстати, Моисей начинает спорить с Богом. То есть Бог говорит, собирайте, собирай людей, я накормлю. Я думаю, что Моисей в это время и правда решил, что все от него зависит. Если бы он так не решил, не было бы его ответа. А тут Моисей говорит Богу следующее, 21 стих. И сказал Моисей, 600 тысяч пеших в народе сем, среди которого я нахожусь, а ты говоришь, я дам им мясо и будут есть целый месяц. Заколоть ли всех овец и волов, чтобы им было довольно? Или вся рыба морская соберется, чтобы удовлетворить их? Ведь Бог говорит, я дам, я сделаю. Моисей говорит фактически следующее, не можешь. То есть Моисей продолжает мыслить своими категориями. Так, смотрим, сколько нам нужно чего? Ну, если сейчас всех волов заколоть, если рыба соберется, то все нормально. Помните эпизод в Евангелиях, когда Иисус накормил в одном случае 5000 мужчин, в другом 4000. И там тоже вот это, ну что это для такого множества людей? Даже если мы сейчас все соберемся, если мы все скинемся, что это для такого множества людей? 23 стих. И сказал Господь Моисею, «Разве рука Господня коротка? Ныне ты увидишь, сбудется ли слово мое тебе или нет». Моисей вышел и сказал народу слова Господни. И собрал 70 мужей и старейшин народа, и поставил их около скинии. И сошел Господь в облаке и говорил с ним, и взял от духа, который на нем, и дал 70 мужам старейшинам. И когда почил на них дух, они стали пророчествовать, но потом перестали. Двое из мужей оставались в стане, одному имя Елдад, а другому имя Модад. Но и на них почил дух, и они пророчествовали в стане. Кстати говоря, я хочу, чтобы вы услышали, что происходит здесь. До сих пор ничего подобного израильтяне не видели. До сих пор говорил от Бога только Моисей. И тут вот люди вдруг начинают пророчествовать. А вот эти двое, скорее всего, больше, чем другие. И происходит следующее событие, 27 стих. И прибежал отрок и донес Моисею и сказал, «Елдад и Модад пророчествуют в стане!» В ответ на это Иисус, сын Навин, служитель Моисея, один из избранных его, сказал, «Господин мой Моисей, запрети им!» Но Моисей сказал ему, «Не ревнуешь ли ты за меня, «О, если бы все в народе Господнем были пророками, когда бы Господь послал Духа Своего на них!» Моисей очень четко определяет ситуацию. Интересно, что у современных пастырей, у современных служителей есть весьма серьезные враги, и среди этих врагов ленность и ревность. Ленность, когда служить неохота. Ревность, когда напрягает тот факт, что другие служат, и у них получается. Ревность по Господу – это нормально. А вот ревность по поводу других служителей – это совершенно иное. Как же это так? Вот этот человек проповедует, его слушают, к нему приходят. Как это вообще может быть? Да дай Бог, чтобы все проповедовали. Да дай Бог, чтобы все служили. Удивительный Моисей. Мы говорили и об его промахах, и о его сильных сторонах. Вот и то, и другое. А дальше эта ситуация продолжается, 30 стих. «И возвратился Моисей в стан, и он, и старейшины Израилевы, и поднялся ветер от Господа, и принес от моря перепелов, и набросал их около стана на путь дня по одну сторону и на путь дня по другую сторону около стана, на два почти локтя от земли. И встал народ, и весь тот день, и всю ночь, и весь следующий день собирали перепелов, и кто мало собирал, тот собрал 10 хомеров, и разложили их для себя вокруг стана. Мясо еще было в зубах их, и не было еще съедено, как гнев Господень возогрелся на народ, и поразил Господь народ весьма великую язвою. И нарекли имя месту сему Киброт-Гатаава, ибо там похоронили прихотливый народ». Что произошло? Они набросились на мясо. Ну, примерно то же самое, что когда-то произошло с манной. Они объелись этим мясом. Кстати говоря, скорее всего, мяса было много, и действительно мы читаем, что его было много. Сохранить мясо свежим не было никакой возможности. А они продолжали есть. Вы понимаете эту ситуацию, да? С точки зрения человека, можно сказать, ну как? Они давно не ели такого мяса. Вопрос остается один. Есть ли у них доверие к Богу? Это Божья армия, это Божий народ. Но есть ли у них к Богу доверие? Дальше проблема начинается в семье Моисея. В прошлый раз я уже замечал, что про семью Моисея сказано не так много. И кажется, что он уделял времени народу израильскому гораздо больше, чем своей семье. В семье Моисея начинается ревность. Сам Моисей не ревнивый. Но смотрите, что получается здесь, начиная с 1 стиха. Кстати, Мариам и Аарона можно понять, потому что тут вот действительно рядом с Моисеем есть и другие люди. И другие люди стали пророчествовать. Но смотрите, что происходит дальше. «И упрекали Мариам и Аарон Моисея за жену ефиоплянку, которую он взял, ибо он взял за себя ефиоплянку». И я, честно говоря, считаю, что он не прав. Он не должен был это делать. Действительно, он совершил ошибку. Но смотрите, что дальше. Они начинают упрекать за эту эфиопскую жену, но продолжают в совершенно другом русле. И сказали: «Одному ли Моисею говорил Господь? Не говорил ли он и нам?» Иными словами, ты тут не уникален, Моисей. Мы тоже вообще-то на что-то можем претендовать. В современных церквях мы часто повторяем слова Петра о том, что все мы, христиане, царственное священство. Иногда эту фразу используют против пасторов. Приходит такая группа доброжелателей из церкви и говорит: «Что ты о себе возомнил вообще? Все мы тут пасторы. Все мы тут служители. Царственное священство, однако. Третий стих. Моисей же был человек кратчайший из всех людей на земле. Потом Иисус скажет о себе, что он кроток и смирен. Это мы читаем в 11 главе Евангелия от Матфея. Здесь такая параллель между Моисеем и Иисусом. Поскольку Моисей кратчайший из всех людей, мстить за Моисея, сражаться за Моисея в этой ситуации будет Бог. 4 стих. «И сказал Господь внезапно Моисею и Аарону и Мариаме, «Выйдите вы трое к скинии собрания!» И вышли все трое. Тут есть ирония. Обычно Бог говорил Моисею про Мариам, про сестру Моисея. Давно уже ничего не говорилось. Это та самая сестра, кстати говоря, которая в свое время сохранила ему жизнь. А тут она говорит, и к нам тоже Бог обращается. Бог такой, да, я обращусь. Идите-ка сюда. 5 стих. И сошел Господь в облачном столпе и стал у входа скинии и позвал Аарона и Мариам. И вышли они оба и сказал, слушайте слова мои. Если бывает у вас пророк Господень, то я открываюсь ему в видении, во сне говорю с ним. Но не так с рабом моим Моисеем. Он верен во всем дому моему. Устами к устам говорю я с ним. И явно, а не в гаданиях. И образ Господа он видит. Как же вы не убоялись упрекать раба моего Моисея? Бог говорит о принципиальном различии между Моисеем и любым другим пророком. Сегодня люди не только не спровергают авторитет пасторов, некоторые идут еще дальше. Они не спровергают авторитет апостолов и Христа. «Я тоже могу», — говорят люди. А Бог напоминает, есть принципиальная разница. Христос был творцом этого мира. Христос — вторая ипостась божества. Кто больше? 9 стих. «И воспламенился гнев Господа на них, и он отошел, и облако отошло от скини. И вот Мариам покрылась проказою, как снегом. Аарон взглянул на Мариам, и вот она в проказе. И сказал Аарон Моисею, «Господин мой, не поставь нам в грех, что мы поступили глупо и согрешили. Не попусти, чтобы она была, как мертворожденный младенец, у которого, когда он выходит из чрева матери своей, истлела уже половина тела». И возопил Моисей к Господу, говоря, «Боже, исцели ее». И сказал Господь Моисею, «Если бы отец ее плюнул ей в лицо, то не должна ли была бы она стыдиться 7 дней? Итак, пусть будет она в заключении 7 дней вне стана, а после опять возвратится». И пробыла Мариам в заключении вне стана 7 дней. И народ не отправлялся в путь, доколе не возвратилась Мариам. Бог милостив. Но знаете что? Он также бывает и суровым. Встретимся в следующий раз, а пока всего доброго. И да благословит Господь каждого из нас.
Дорогие друзья, спасибо, что вы присоединились к нашему путешествию по страницам Библии. Надеемся, что вы с пользой провели время и ждем вас в следующий раз, когда мы снова откроем книгу книг. Передача подготовлена по материалам доктора богословия Джона Вернона МакГи.
Вообще, друзья, трагичная история, действительно трагичная, потому что возмущение, мятеж, когда это мятеж против Бога, это всегда трагедия. Когда против людей, тоже трагедия. Но здесь все это умножено, во много-много раз увеличено. Тут был интересный, очень важный вопрос по поводу того, что, кстати, это вопрос, который нам, христианам, любят задавать, и на этот вопрос важно уметь отвечать. Спасибо большое, что его вспомнили и его поставили. Израильтяне просят мяса, между тем они вышли из Египта со скотом. У них был скот в пустыне. Более того, я дополню к этому вопросу, они даже жертву приносили. Иными словами, вот они приносили жертву, после которых, в частности, можно было и нужно было, была жертва, после которой нужно было съесть мясо, и нужно было его съесть за два дня. Если у них есть скот, если у них уже есть мясо, так что же они тогда просят? Почему же они вопиют к Богу и начинают возмущаться по поводу того, что не хватает им мяса? Что им было надо? Интересно, что эти возмущения мы с вами уже слышали в книге «Исход», 16 глава. Вот, собственно говоря, они хотели хлеба и хотели мяса. Тогда Бог дал им манну, Бог дал им, соответственно, и рябчиков также. И здесь у нас снова то же самое возмущение, та же самая история, чего они, собственно, хотят. Естественно, люди, которые не принимают Библию как Слово Божие, скажут о том, что это вот такое смешение древних источников. В одном из этих источников говорилось о скоте, который был у израильтян, а в другом источнике говорилось о том, что они хотели мяса. И поскольку когда-то эти два источника были соединены вместе, без учета, собственно говоря, их содержания, не стоит ожидать, что эти тексты будут взаимодополнять друг друга и что они не будут взаимопротиворечивыми. Мы озвучили это уже в начале этой передачи, в начале нашего цикла. И я повторю еще раз, что мы, авторы этой передачи, стоим на позиции богодухновенности, непогрешимости и безошибочности Священного Писания. И такие объяснения не удовлетворяют по многим причинам. Я сейчас не буду углубляться по каким, но вот таких причин действительно много. Что же здесь происходит? Я думаю, что взгляд на сам текст Священного Писания помогает решить вопрос. Обратите, пожалуйста, внимание на 31 главу, 32 стих книги «Чисел». Это когда израильтяне разгромили мадианитян. «И было добычи, оставшейся от захваченного, что захватили бывшие...» Так, сейчас, нет, дальше. 33 стих, извините. «Крупного скота 72 тысячи, ослов 61 тысяча». То есть они, соответственно, захватывали и скот от мадианитян. Они таким образом восстановили свои запасы скота. Дело в том, что если бы израильтяне... Во-первых, это один способ ответа на этот вопрос и одна мысль, которую я хотел бы предложить. Если бы израильтяне начали есть мясо, ну, было бы пара проблем. Ну, прежде всего, они бы истребили скот, им просто не хватило скота. Там, в пустыне, им нужно было бережно относиться к тому скоту, который есть. Ну и, собственно говоря, с этим скотом нужно было поступать осторожно, потому что, прежде всего, скот этот нужен был и для жертвы. Скот этот нужен был, соответственно, для того, чтобы восполнять другие нужды израильтян. Нельзя было взять и просто его весь съесть. То есть, соответственно, да, скот рядом, но они отлично понимают, что не любую корову съесть можно. Поэтому, собственно говоря, такое ограничение с самого начала. Но есть и второй момент. Я думаю, что оба эти момента здесь имели место, и оба момента пересекались. Второй момент заключался в следующем. Чтобы было понятно, приведу такой пример современный. Человек, который привык питаться хорошо, заглядывает в холодильник и говорит, что-то есть нечего. Человек, у которого немножко другие ожидания по этой жизни, другие вкусы, смотрит в холодильник, как есть нечего, там мясо есть, молоко нет. Человек первый говорит, так что, красной рыбы там нет, там креветок нет и так далее. Но обратите внимание, что здесь было недовольство израильтян. Они сравнивали свое меню с египетским и, глядя на тот скот, который рядом с ними, говорили, что-то есть нечего, как человек, заглядывающий в холодильник, не находящий там любимых продуктов. Остальные комментарии почитаем завтра. Ирина Латышинская, Ян Латышинский, Анастасия Гвоздик, Олег Шевкун по страницам Библии. Всего доброго и да благословит каждого из нас Бог.
По страницам Библии продолжение следует.